все, Сакс? Сакс?»
«Да».
«Ты и твоя машина сейчас в одной точке».
Но никакой машины Сакс не видел. У него упало сердце. Зона видимости по-прежнему тянулась метров на 20, но машины не было. Он быстро забрался в укрытие.
«Иди по расширяющейся спирали от того места, где ты сейчас», — посоветовал ему голос на запястье.
В теории это была здравая мысль, но он не мог решиться на то, чтобы ее осуществить. Не в силах снова обратить лицо к ветру, он тупо смотрел на черную пластиковую консоль у себя на руке. Больше ничем помочь она не могла. На мгновение ему стали видны сугробы, находившиеся по левую сторону. Он заковылял туда, чтобы их осмотреть, и обнаружил, что снег лежал на уступе, достававшем ему до плеча. Раньше этого уступа он не замечал, хотя видел несколько веерообразных трещин, вызванных воздыманием форсиды. И это была, вероятно, одна из них. Она и защищала сугроб от ветра. Снег же обеспечивал превосходную изоляцию. Хотя укрываться в нем было мало привлекательной перспективой. Впрочем, Сакс помнил, что альпинисты нередко закапывали себя, чтобы пережить ночь. Снег помогал защититься от ветра. Подойдя к сугробу, он пнул его онемевшей ногой. Ощущение было такое, будто он ударил по камню. О том, чтобы выкопать себе снежную пещеру, нечего было и думать. Но если бы он просто попытался, это немного бы его согрело. К тому же у подножья наноса было не так ветрено. Продолжая пинать снег, он обнаружил, что под слоем твердого льда лежала обычная снежная пыль, так что вырыть пещеру было реально. Он принялся копать дальше.
«Сакс! Сакс!» — закричал голос у него на запястье. «Что ты там делаешь?»
«Копаю снежную пещеру», — ответил он. «Бивак».
«Ох, Сакс, мы летим на помощь! Мы сможем добраться следующим утром, несмотря ни на что! Держись там! Мы будем говорить с тобой!»
«Хорошо!»
Он работал руками и ногами. Припав к коленям, выгребал жесткий зернистый снег, разбрасывая хлопья во все стороны. Было тяжело двигаться, тяжело думать. Он горько жалел, что так далеко отошел от марсохода, а потом слишком увлекся изучением местности у ледяного водоема. Позорно было бы умереть, когда все вокруг складывалось таким интересным образом. Стать свободным, но мертвым. Наконец у него получилась небольшая впадина, что-то вроде продолговатого отверстия в твердом льду. Изнуренный он сел и, кое-как, лежа на боку и отталкиваясь ботинками, ввинтился внутрь. Лежать на спине было жестко, но зато теплее, чем под яростным ветром. Тело приятно дрожало, а когда дрожь прошла, он ощутил смутный страх. Замерзнуть до такой степени, что пропадала дрожь, было не к добру. Он очень устал, очень замерз. Посмотрел на наручную консоль. Было 4 вечера. Он проходил по буре лишь немногим больше 3 часов. Нужно было продержаться еще 15-20 часов до того, как его спасут. Или же утром буря стихнет, и можно будет найти марсоход. Так или иначе, ему предстояло пережить ночь, свернувшись калачиком в снежной пещере. Либо выбраться обратно и продолжить поиски машины. Она никак не могла стоять далеко. Но пока ветер не ослабнет, он не мог осмелиться выйти наружу. Приходилось пережидать в пещере. Теоретически он мог выдержать там ночь, пусть сейчас ему и было невообразимо холодно. А по ночам на Марсе температура до сих пор резко падала. Но буря могла улечься через час, позволив ему найти марсоход и добраться до него раньше наступления темноты. Он сообщил Аоне и остальным о своем положении. Они очень встревожились, но ничего не могли поделать. В их голосах чувствовалась досада. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем у него появилась новая мысль. Если человек продрог, в конечности поступало значительно меньше крови, и в кору головного мозга, очевидно, тоже. Она попадала преимущественно в мозжечок, чтобы обеспечивать работу всего остального. Прошло еще какое-то время, вроде бы наступили сумерки. Нужно было созвониться снова. Он замерз чересчур сильно. Что-то было не так. Пожилой возраст, большая высота, уровень углекислого газа, какой-то фактор или их сочетание усугубляли его состояние. За ночь он может просто умереть. И, кажется, как раз медленно загибается. Ну и буря. Наверное, это из-за удаления зеркал. Будто наступает ледниковый период. Массовое вымирание. Ветер стал звучать как-то странно, будто перешел на крики. Порывы были мощные, казалось, слабо зазывали. «Сакс! Сакс! Сакс!» Может, этот ветер кого-то принес? Он выглянул во мрак. Там снежинки каким-то образом ловили отблески света и мелькали, как тусклые белые помехи. Вдруг, меж заледеневших ресниц, он разглядел возникшую из тьмы фигуру. Невысокую, округлую, со скафандром на голове.
«Сакс!»
Звук, явно искаженный, исходил из громкоговорителя на скафандре пришельца. Эти техники из Да Винчи были весьма изобретательны. Сакс попытался ответить, но понял, что слишком замерз, чтобы говорить. Даже вытащить ноги из ямы стоило неимоверных усилий. Но, судя по всему, ему удалось привлечь внимание, потому что пришелец повернулся и целенаправленно двинулся в его сторону сквозь ветер, покачиваясь при порывах. Наконец он добрался до Сакса и схватил его за запястье, и только тогда Сакс, посмотрев через забрало, прозрачное как окно, увидел его лицо. Это была Хироко. Она улыбнулась своей быстрой улыбкой и вытащила его из пещеры, так крепко сжав его левое запястье, что затрещали кости. «Ой!» — вскрикнул он. На ветру холод был просто смертельным. Хироко положила его левую руку себе на плечо и, все еще крепко держа его за запястье, повела мимо невысокой насыпи, прямо навстречу буре.
«Мой марсоход рядом!» — пробормотал он, опираясь на нее и стараясь передвигать ногами достаточно быстро, чтобы ступни успевали как следует соприкасаться с землей. Как здорово было снова видеть Хироко! Твердый маленький человечек, как всегда полный сил.
«Он здесь», — сказала она через громкоговоритель. «Ты был близок».
«Как ты меня нашла?»
«Мы отслеживали тебя с тех пор, как ты спустился с Арсии. А сегодня, когда разыгралась буря, я проверила, где ты, и увидела, что ты вышел из машины. Вот и приехала посмотреть, как у тебя дела».
«Спасибо».
«Тебе стоит быть поосторожнее в такую погоду».
Вскоре они оказались перед марсоходом. Хироко отпустила его запястье, оно забилось болью. Она легонько стукнула забралом по его очкам и добавила.
«Заходи».
Он осторожно взобрался по ступенькам к шлюзу, открыл его и ввалился внутрь. Неуклюже повернулся, чтобы дать войти Хироко, но ее в проеме не оказалось. Он высунулся обратно на ветер, огляделся. Ее нигде не было видно. Лишь сумрак, даже снег теперь казался черным.
«Хироко!»
Ответа не последовало. Он закрыл дверь шлюза, внезапно испугавшись. Потери кислорода. Он закачал воздух из шлюзовой камеры, прошел во внутреннюю дверь в небольшую раздевалку. Здесь было невероятно тепло, воздух насыщен паром. Он принялся неуклюже стаскивать с себя одежду, но ничего не выходило. Тогда он постарался делать это более методично. Снял очки и маску, они покрылись коркой льда. И трубка, соединяющая воздушный баллон с маской, вероятно, также забилась льдом. Он сделал несколько глубоких вдохов, но потом осел, почувствовав очередной приступ тошноты. Стянул капюшон, расстегнул молнию на костюме. Снять ботинки оказалось труднее всего. Потом сам костюм. Руки у него горели, будто в огне. Это был хороший знак, доказательство того, что обморожение было не таким уж сильным. И тем не менее он проделывал все это в муках. Затем вся кожа стала гореть таким же огнем. Но отчего? Кровь возвращалась в капилляры? Или отмороженные нервы снова обретали чувствительность? Как бы то ни было, жар был почти невыносимым.
«Ай!»
И все же он был в великолепном расположении духа. Он не просто избежал смерти, что само по себе было прекрасно. Еще и Хироко оказалась жива. Хироко жива! Это было потрясающе хорошей новостью. Многие из его друзей догадывались, что она вместе со своей группой спаслась во время штурма Сабиси, пробравшись сквозь туннели в насыпях города к своей системе скрытых убежищ. Но Сакс никогда не был в этом уверен. Это не подтверждалось никакими свидетельствами. А силы безопасности вполне могли уничтожить группу беглецов и скрыть их тела. И Сакс считал, что так оно и случилось, но держал свое мнение при себе. Ведь до правды уже было не докопаться.